Братья, очень рад, что такая возможность от Господа, чтобы побыть вместе с вами. Мне приходится участвовать в библейских курсах и у нас, в России. Я всегда радуюсь, что есть души, которые хотят получить несколько больше и познания истины, познанию Господа и в Библию вникнуть. Я хочу для нашего назидания первый час, чтобы нам настроиться уже на служение, это на обучение. Я прочту послание, второе послание Тимофею, 4 глава. Буду читать 5 стихов. Второе послание Тимофею, 4 глава, 5 стихов. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Я хочу обратить внимание, что итак, с чего начинается эта глава, говорит о том, что это не начало мысли, это подведение итогов. Когда мы готовимся к проповеди, всегда важно не только начать вот с той главы, где мы видим особенно понравившийся нам стих, надо всегда его сверять с тем, что выше. Ну, например, итак, второе послание Коринфянам, 7 глава, 2 под таких вот мест, я хочу, чтобы нам обратить на это внимание. «Итак, возлюбленные мои, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Что «итак»? А «итак», потому что впереди здесь, в конце написано: «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Итак, имея такие обетования, то есть имея обетования какие? «Вы выйдете, отделитесь, а я буду вам отцом». А тогда уже, имея такие обетования, и мы стараемся жить свято. Здесь то же самое. «Итак, заклинаю тебя пред Господом». А что «итак»? А выше говорится: «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, заклинаю тебя пред Богом». Я хочу обратить внимание, во-первых, на вот это слово «заклинаю». Дальше он будет говорить: «Проповедуй слово, и будь бдителен», и так далее. Но прежде чем нам читать это слово, я хочу обратить внимание на слово «заклинаю». Что такое «заклинаю»? «Заклинаю» – это такое строгое повеление, не выполнив которое, попадешь под наказание. Это очень строгое слово. Помните, когда Иаков умер, и перед смертью своей говорит Иосифу: «Похорони меня вот в земле отцов моих». Иосиф говорит: «Сделаю по слову твоему». Иакову это мало. Он говорит: «Клянись». Он поклялся. А потом уже фараон говорит: «Пойди похорони, как заклял тебе отец твой». В Новом Завете клятвы не должно говорить. Но строгое слово, которое, не выполнив которое, Бог накажет, это стоит на это обратить внимание. Я хочу обратить внимание, что таких слов в Новом Завете у апостола Павла 4. 4 раз он говорит «заклинаю». По какому же поводу он говорит? Ввиду того, я так немножко размышлял, ввиду того, что мы живем в таких условиях, и вы здесь живете, что стоит обратить на это внимание, может быть, сугубо, на какие моменты, прежде чем я перейду к тексту этому тексту, хочу обратить внимание, что же еще апостол Павел заклинает. Во-первых, в этом же послании, во второй главе 14 стих, он говорит так. «Сие напоминаю», сие это значит, что если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может, то есть говорит о верности. «Сие напоминаю, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Вот хотелось бы обратить внимание, чтобы молодежь, вы в частности, желающие быть проповедниками, обратили внимание, потому что это слово апостол Павел тоже говорит строго, не вступать в словопрение. Надо сказать воле, но я буду говорить, как есть, что я думаю, я вам этим не поврежу, потому что вы сами очевидцы всего, что здесь происходит. Водневский говорит, что у русских эмигрантов единомыслие бывает только тогда, когда они выезжают. Как только они прилетают в Америку, у них единство кончается. И вот отсюда, когда вы слышите это в той общине, это в той общине, а это так, а это правильно, это неправильно, вы знаете, это очень увлекает. Как-то в одной общине у нас там в России, я слышал, община начала делиться, еще не поделилась, а уже 7-летние мальчики встречаются друг с другом, одни и говорят, ты за кого, за того или за того? Вот оно как влияет, братья, влияет даже на детей, не говоря уже о молодежи. Так как бы молодежи оказаться вне вот этой сферы именно словопрений? Сказал свою истину, истина сама будет работать. Если, то есть не свое, а сказал, что вот в Слове Божьем так говорит. Вы знаете, когда что-то говорят много, а кто-то встает с Библией в руках, говорит, братья, послушайте, а Слово Божие говорит так. И знаете, после этого уже трудно что-то возражать, когда вовремя сказать нужное слово. Но чтобы его вовремя сказать, нужное слово, надо его знать хорошо, какое именно сказать, какое именно сюда подходит. Итак, первое слово «заклинаю» – это относится к «чтобы не было словопрений». Это не служит к пользе, к расстройству душ, вот, слушающих. И отсюда вот эти вот расстройства я слышу, вот, когда произошло разделение вот, в общине на Астории, и там кто остался, кто пошли, а кто никуда не пошли, никуда или вообще в другое место. Вот оно расстройство слушающих. Второе место – это Ефесянам, 4 глава, 17 стих. Здесь говорится позиция по отношению к миру. «Посему я говорю и заклинаю пред Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». То есть речь идет о связи с миром. «Заклинаю, чтобы вы более не поступали, как прочие народы». Братья, это очень сильное слово. Когда-то израильтяне захотели быть, как прочие народы. Поставим себе царя, чтобы у нас был царь. Они не хотели, чтобы Бог управлял, а пусть управляет царь. И Бог говорит, не меня отвергли, не тебя они отвергли, Самуил, отвергли они меня. Заклинаю пред Господом не поступать, как прочие народы. Братья, много раз израильский народ говорит, будем, как прочие народы. Братья, Господь выделил нас, избрал из этого мира. И Он не хочет, Он совершенно не хочет, чтобы мы были как прочие. Он не хочет, чтобы мы были как прочие. Да, мир хочет проникнуть в церковь. Церковь как-то равнодушно к этому относится, проникает в мир и в образ мышления, и в одежду, и в том, как жить, вот смотря на других, чтобы жить не хуже других, братья. Все это так. Но Слово Божие говорит, заклинаю, чтобы вы не поступали, как прочие народы. Пусть прочие народы поступают, как хотят. Церковь, она, у мира и свой образ, и своя слава, мирская слава, и образ века сего, написано, он проходит. У мира много чего, на это можно отдельно бы говорить, но это все совершенно не то у Господа, говорит, я избрал вас от мира. И поэтому, говорит, я заклинаю, чтобы вы не поступали как прочие. Еще одно слово относится, первое послание Тимофею, 5 глава, 19 стих. Здесь говорится, чтобы ничего не делать по пристрастию, по предубеждению. 5 глава, 21 стих. «Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить себя без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Братья, как легко увлечься пристрастием. Есть стихотворение такое в молодости, я его рассказывал. «Не осуждай за тем, что все мы люди, все слабы, немощные, опутаны грехом, волнуют страсти наши груди, в грехе родимся и живем». И там говорится: «Не осуждай, дерзнешь ли поручиться, что ты пристрастием не будешь увлечен. Увидишь спицу в глазе брата, проглядишь в своем бревно». Вот это пристрастие, при том, что в своем глазе не заметил, в другом очень легко увлечься и так рассуждать. Здесь говорится по отношению к постановке пресвитеров, вот, или же, наоборот, наказание. Так вот, говорит, ничего не делай по пристрастию или по предубеждению. Что такое предубеждение? То есть наперед уже со своим готовым рецептом, он ничего не слушает других, он уже, у него свое предубеждение, заранее уже на это настроен. Братья, так дело Божие делать нельзя. Писание говорит, чтобы, когда слушаешь одного, написано, первый в тяжбе своей прав, а приходит соперник и следует дело. У немцев, братьев, есть даже такая поговорка, когда слушаешь, что второе ухо оставь для другого, не торопиться с выводами. Братья, вот это вот ничего не делать по пристрастию и по любопрению, и по вот это вот ничего не делать по предубеждению. Итак, мы видим, братья, что Слово Божие говорит нам, чтобы ничего не делать такого, вот особенно эти четыре строгие выражения. И вот это выражение, теперь на нем мы остановимся. «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие, проповедуй Слово». Братья, как вы думаете, зачем здесь понадобилось апостолу Павлу сказать слово «заклинаю», чтобы проповедовать слово? Разве это не само собой разумеющееся? А вы посмотрите, всегда ли проповедник, всегда ли мы с вами говорим то, что говорит Писание? Любой проповедник, в любой проповеди, он должен сказать так. «Братья, Библия говорит, так говорит Господь». Вместо этого иногда, особенно молодые проповедники, знаете, чем сегодня увлечены? Что-нибудь сказать так оригинально, что нигде ни у кого такого нету. Ну, например, вот Адам вкусил от дерева жизни, то есть вкусил от дерева познания добра и зла, это он вкусил от сатаны. Это значит дерево сатаны. И начинает это. Ну, я говорю, так в Библии же так не написано. Где ты взял это? Знаете, братья, вот что-то оригинальное сказать, нигде не написано, зато оригинально. И что-то вот такое придумать, так, свои уже домыслы. Писание говорит, проповедуй Слово. Мы не можем проповедовать и говорить, братья, мне кажется так. Братья, я думаю так. Другое дело, когда мы за чашкой чая рассуждаем о Слове Божьем и размышляем, и у нас могут быть какие-то мысли. Одно дело, мы можем что-то там говорить, что ты думаешь, я вот так думаю. Вот один, например, говорит, вот Елиу, это он, значит, говорил, ну, как бы, это олицетворение сатаны, там еще что-то. Понимаете, вот иногда такие вот придумаешь, ни на что не натянешь. Но одно дело, когда мы это говорим где-то в рассуждениях, другое дело, когда мы говорим вот с этого места, и здесь мы не имеем права говорить что-то другое. В нашей стране был Герберт Янсен, один из немецких преподавателей, профессоров, и он, у нас тогда курсы были всесоюзного значения такого, и я на этих курсах не был, но я вскоре был на миссии в Фриденштиме, И там он был и сказал, что я только что приехал из России и характеризовал русских братьев. Там были в основном служители с разных объединений, молодые братья. И он что характеризовал? Я увидел, говорит, что русские братья очень любят свою Библию. Братья, вот эта характеристика, думаю, достойная подражания. Я бы хотел, чтобы вы очень любили свою Библию. Кстати, ваша Библия скажет вам, как вы любите Господа. Как-то у нас на библейских курсах опрашивали, кто сколько прочитал Библию. Одного брата спрашивают, сколько тебе лет и сколько раз прочитал Библию? 26 лет, 26 раз прочитал Библию. В армию уходил, он уже 10 раз прочитал Библию. Братья, ваша Библия скажет, как вы любите Господа. Если вы любите Господа, вы обязательно будете любить свою Библию. А обратите внимание, эта мысль, как-то я не так давно обратил на это внимание. Обычно как-то читаешь, вроде слово за словом, и эта истина как бы скрывается. 14 глава Иоанна. 14 глава, здесь 21 стих так говорит. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Кто, значит, вот Библию соблюдает, любит меня. 23 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И здесь говорит, как любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. Понимаете, любить слово, любить Господа, и Отец любит, и возлюблен отцом будет. Такая связь, братья. Поэтому, знаете, жажда. Я говорю так, даже когда тебе надо бегом надо бежать на работу или что-то скорее делать, и тогда найди возможность хоть один стих прочитать. А так спокойно, что стоит? Вот во сколько вы уходите на работу? Ну, я минимально скажу, минимально. Во сколько вы уходите на работу, встаньте ровно на 15 минут раньше. Вы прочтете пару глав, спокойно помолитесь, может, еще и гимн можно спеть. И вы, маленькое служение, это всего-навсего 15 минут. Кто-то сказал, что каждый день оставленный без серьезного вдумчивого чтения оставляет душу открытой для искушений и всякого рода наседающих таких вот влияний мира, бесовских духов. Вот душа остается открытой, если не почитать. Я помню в молодости, в ранней молодости, я-то с юности, с детства верующий, крещение покаялся я уже 19 лет. Так вот, еще в те годы, до покаяния, по-моему, я как-то обратил внимание, или вернее, до членства, обратил внимание, что не почитал я как-то 3 дня подряд, и сразу почувствовал вот такое, какой-то дискомфорт в духе, вот трудно объяснить, что-то не то. Я понял, что это потому, что я Слово Божие не прочитал. Братья, ощущаете ли вы что-то такое, когда вы не уделили внимания Слову Божьему? Я читал Библию год раз, теперь я стараюсь ее читать 2 раза в год. Думаю, что и этого мало. Но, по крайней мере, при той занятости, которая есть, прочитать, ну, для вас хотя бы в год раз, и хотя бы вы могли сказать, сколько лет вы верующие, столько раз прочитали Библию, это было бы хотя бы минимум того. Братья, как вы любите Библию, так любите вы Господа. Так вот, говорится, что прежде всего это Господа полюбить, чтобы проповедовать Слово. А дальше говорится, что в каких условиях нам приходится проповедовать Слово, в каких условиях. Ведь посмотрите, в каких условиях мы живем, это когда люди стараются внедрить что-то свое. Ну, давно известно, что в Америке, здесь в американских церквах много пастор, если он не насмешит, значит, людей, то тогда какой это пастор, надо его менять. Оно так вот к этому и подошло уже, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Вот это время пришло, братья. И когда сегодня эта сторона вот меняют служителей, потому что он не удовлетворяет прихотям, а еще здесь вот какое влияние. Я хочу, чтобы мы это очень хорошо поняли, потому что мы живем в последнее время. Здесь говорится, что по своим прихотям будут избирать себе учителей. Вот такой вопрос. Место демократии в церкви. Как-то я прочитал мысль такую, что вообще демократия – несовершенная форма управления в народах, но лучше никто не придумал. Демократия, она ведет к саморазрушению, в конце концов, приводит демократия. Братья, когда демократия в церкви, когда руководствуется не Словом Божьим, например, так, согрешил человек, допустим, впал в блуд. Давайте проголосуем, отлучать его или не отлучать. Вот она, демократия в натуре, понимаете? Когда Слово Божье говорит однозначно, здесь никакой демократии просто быть не может. Или служитель руководствует Словом Божьим, и если люди руководствуются Словом Божьим, то оно будет такое он будет преподавать учение, что оно будет в сердца вкладываться и захотят именно исполнять волю Божию. Мы не можем, скажем, голосовать вечерю нам Божию, вечерю Господню нам совершать или не совершать. Ну и многое другое. То, чего в Писании обозначено, мы просто не имеем права голосовать. Но точно так же, когда по большинству голосов принимаются неправильные решения, это то же самое. Поэтому Слово Божие говорит нам, что будет время, когда здравого учения принимать не будут. И от истины отвратят слух, обратятся к басням. Понимаете, когда начинают говорить какие-нибудь анекдоты или какие-нибудь сказки, буквально сказки приводят в пример, братья, поэтому здесь очень важно нам помнить, что на первом месте Слово Божие. Что общего у мякины с чистым зерном? Поэтому, братья, здесь, что мы с вами будем слушать, нам важно прежде всего, чтобы нам расти духовно. Это прежде всего. Что для Господа важно? Или так поставим вопрос. Я задам, а вы подумайте и ответьте. Что для Господа важнее? Наше духовное состояние или наше служение? Что для Господа важнее? Духовное состояние. Братья, прежде всего наш дух. Прежде всего, состояние нашего духа – это для Господа важнее. Потому что если состояние духа будет испорченное, неправильное, где-то зараженный, есть пораженный дух, написано «берегите дух ваш». Так вот, если состояние духа будет неправильно, все будет неправильно. Например, я скажу так. Допустим, вот в комнату придешь к юноше, вот у вас, пожалуй, у всех свои комнаты, кто-то, может быть, с братом живет, но, в общем-то, в комнату зайдешь и так вот глянешь, на внешнем оформлении комнаты лежит отпечаток вашего духа. Ну, например, я в дом один прихожу, там несколько вот таких крупных машин на стенах висит. Какие-нибудь там эти дамы с грудями в чеканке висят, еще что-то. Братья, это отпечаток духа. Это отпечаток духа. Или же, скажем, вы видите какую-то вещь, и сделана она тяп-ляп. Там, допустим, стул, и он сделан плохо, там что-то, криво или что. Кто его делал? Его делал человек. Это отпечаток его духа. На этом произведении, на этом его деле. Точно так же на проповеди так же будет отпечаток вашего духа. Вы знаете, вот опытные христиане не так слушают проповеди, как можно подумать. Обычно слушают, что говорит проповедник. А опытный христианин во время проповеди проповедника, он соприкасается с его духом, и он сразу читает дух. Даже то, что говорит одно, а читает его дух. Контакт с духом, понимаете? Поэтому правильно, что прежде всего состояние духа нашего, и Господь-то видит, а уже правильное состояние духа, оно потом будет отражать и правильное учение, и потом отражать он будет, то есть будет он изображать то, что самое лучшее. За одного проповедника Спирджин говорит, что Когда он зайдет на кафедру, то хорошо, чтобы он с нее никогда не сходил. А когда он сойдет с кафедры, то хорошо, чтобы он на нее никогда не заходил. То есть он хороший проповедник, но вот он такой, а сойдет он совсем, в жизни не подтверждается его. Поэтому, братья, сила нашего слова, сила передачи слова будет тогда, когда мы проповедь нашу подтверждаем в нашей жизни. Вы знаете, еще одну мысль скажу. Ведь влияние наше не только через наше слово, но и через наш дух. Вы знаете, особенно дети, они это улавливают, они состояние духа улавливают. Ну, например, вот придет незнакомый человек, брат или сестра, в семью. Или, допустим, двое придут, посещают там или какому-то делу там. И вот посидят, кому-то из них дети сами идут, а кому-то не подойдут. И в другом доме точно так же будет. У детей есть то, чего нет у взрослых. Они улавливают вот это состояние духа, доброе. Вы знаете, вот так опытные христиане, зрелые, они также улавливают состояние проповедника. Вы знаете, вовсе не обязательно проповеднику молодому от вашего возраста сказать длинную проповедь и сказать очень такие особо выдающиеся мысли, что никогда никто не слышал. Вовсе совсем не обязательно. Если христианин, молодой проповедник, сердечно так вот скажет какую-то мысль, призовет к молитве и возбудит Бог желание вот помолиться, знаете, это уже хорошо. Это уже хорошо. Понимание, зрелость проповеди, оно придет самим собой, само собой. Но сначала нужна вот эта чистота духа. Я думаю, вы понимаете, допустим, если вы начинающий водитель, если вы приучили себя вести машину правильно, пусть у вас скорость будет не очень большая, она сама придет. А если вы будете гнаться за скоростью, вы много потеряете, потом не наверстаете, чтобы правильно ездить. Точно так вот и в духовном плане. Если вы прежде всего обратите внимание на состояние духа, потом у вас проповедь, она пойдет легче. Она будет у вас, ну, во-первых, сам проповедник удовлетворен от своей проповеди. Слушатель удовлетворен. Чувствуется, что печать Господнего благословения в этом чувствуется. И люди чувствуют, и сами вы чувствуете. И поэтому очень важно, чтобы мы на эту истину обратили внимание. Дальше. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Переноси скорби. Братья, служение проповедника, служение благовестника или служение пастыря, это всегда связано со скорбями. Переноси скорби. Переноси скорби. Знаете, кто-то сказал так, что если кто думает, Писпержин говорил так, если кто думает, что наше дело легкое, то пусть заранее оставит нас. Или другое, кто хочет искренно служить Богу, приготовь душу свою к искушениям. То есть все равно будут страдания. Не всегда будут вас так ласково называть по имени или по имя отчеству. Не всегда это будет, если вы будете отстаивать истину. Будут те, которые будут обязательно противники, но будут и те, которые утверждаться. Я хочу сказать, что в 1973 году было в богословии изобретено новое учение – «Любовь к самому себе». Учение основано на том, что прежде чем любить другого, надо научиться любить самого себя. И целое учение мне пришлось читать, я попросил там перевести пару глав, мне прочитали, даже, по-моему, больше. Учение о любви к самому себе. Вы знаете, что это за учение? Скажем, один студент даже удивился, богословский студент удивился, а как, что разве не было учения о любви к самому себе? И удивился, что раньше не было этого учения. И об апостоле Павле они говорили так, если бы апостол Павел знал учение о любви к самому себе, он избежал бы многих проблем в церквах. Вот до чего договорились. И надо сказать, что когда я это учение понял, потом читаешь книги, оно пропитано. Скажем, вот книжка «В чем нуждается ваш ребенок?» Ну, вроде так прочитаешь, вроде все нормально. На самом деле там есть, ну, например, вы особенный человек, ваш ребенок – это особенная личность и так далее. Это под видом любви к самому себе, там идет самоутверждение. Самоутверждение идет «я», и это «я» поливать. И вы знаете, вот этим учением пропитаны книги некоторые. А когда не знаешь, можешь просто понять, так сказать, ну, все хорошо, вроде тут ничего, нормально все учение. А вот как отличить чистое от нечистое, священное от несвященного? Еще в Ветхом Завете это было повеление: вина и крепких напитков не должен пить ты, ни сыны твои, чтобы уметь отличать чистое от нечистое, священное от несвященного, и научать сынов Израилевых. Братья-проповедники сами должны научаться. А представьте себе, что это не так просто. Кто шел в сторожа? Кто шел в сторожа? В сторожа, которые стояли в храме, кто туда шел? Вы помните, какого возраста эти люди были? После 50 лет. То есть они фактически пенсионеры, да? Они прослужили все, у них же опытный глаз. А ведь там надо было сразу определить, чистый от нечистого. Ведь для чего они стояли? Чтобы кто-то нечистый не зашел. Они должны сразу определить. Это опыт большой должен быть. Поэтому, братья, определять чистое от нечистого, это надо учиться сейчас уже. И не так просто это бывает. Поэтому, братья, мы еще будем проходить здесь какие-то и темы, и духовные, и темы по предметам. Ну, какие у нас братья объявят, какие предметы, кто будет вести. Я думаю, так немножечко можно будет и знакомство потом провести, как у нас это обычно бывает, чтобы знать. И, братья, важно, чтобы мы вот здесь учились, и учились прежде всего две стороны. Прежде всего, что для нашего духа, а потом и сторона обучения вот богословским дисциплинам. Хотел бы обратить внимание вот еще на что. Молодые проповедники, у них есть такое искушение. Они узнают правила проповеди, особенно гомилетика там и другие, и начинают очень легко критиковать пожилых проповедников, которые с гомилетикой вообще никак не связаны. Но вы знаете, даже у гомилетики, я сам преподавал гомилетику когда-то, даже у гомилетики есть положительная сторона, есть отрицательная сторона. Например, разделить по темам, преподать вот в раскладку – это положительная сторона. Но есть отрицательная. Можно так себя загнать в эти рамки, что у тебя не будет, так сказать, из-за этого будет теряться духовная сторона. Поэтому хорошо, когда мы и гомилетику изучаем, и духовно растем. И бывает так. У нас был такой случай, ко мне подходит, у нас недельные курсы, по 2 недели. Ну, можно сказать, чтобы курсы по-настоящему пройти, это надо несколько лет обучаться, по 2 недели. Допустим, вот у нас в Сибири, там, в Азии, там так, по 3 недели, несколько лет. Первая группа, вторая группа, третья группа, как вот в МХО тоже, там надо, чтобы стать регентом, надо 6 лет обучаться. На первом курсе 2 года, на втором 2 года, на третьем 2 года. Что-то тогда с тебя получится. Проповедники же побудут на 2-недельных курсах, и вот один говорит: Вениамин Александрович, я вот уже 3 курсов кончил, я хочу преподавать, а мне говорят, что я гордый, и не пускают преподавать. Я думаю, в самом этом высказывании вы уже уловили суть. Так вот, чтобы не было элементов вот этого, когда мы что-то уже начали, поняли что-то, чтобы не было гордости. Потому что в любом деле, в том числе и в богословии, маленькое знание, оно удаляет от Бога, а большое знание, оно приближает к Богу. Чем мы ближе будем вот к Господу, чем мы больше будем понимать, тогда только мы сможем, вот и наш дух будет чище становиться, наша проповедь будет уже более ясная. И, конечно, библейские курсы, безусловно, приносят пользу, но да сохранит Господь вот от какого-то самомнения, самоутверждения, такой вот гордости, пусть Бог в этом благословит. Сейчас мы будем молиться. Мы о чем будем молиться? Мы будем молиться, чтобы Господь благословил вашу душу, потому что вы знаете, кто хочет хоть чуть-чуть больше служить Господу, сатана это видит, и будут какие-то искушения, там мысли, там суета, воспоминания где-то, там что-то дома. Мы должны от всего отключиться, сосредоточиться, внимание, прежде всего, на Господе. Потом Его учение и Его деле. И пусть в этом Господь нам поможет, и молиться будем о том, чтобы братьев Бог благословил, и вас Господь благословил, и поблагодарим всемогущего Владыка за то, что Он сделал возможным вот такое обучение. Аминь.
Аминь.
Помолимся.